Здравствуйте. В прямом эфире «Православная энциклопедия». Мы неоднократно закрадывали тему церковной науки и сегодня снова хотим поговорить об этом. Больше 15 лет продолжается работа над уникальным проектом по созданию многотомной православной энциклопедии. Как это происходит, кто участвует в подготовке научных статей для этого издания и что означает для современной церковной науки подобный труд, мы обсудим с нашим гостем, руководителем Церковно-научного центра «Православная энциклопедия» Сергеем Кравцом. А начнем рассказ о самом научном центре.
Церковно-научный центр «Православная энциклопедия» учрежден 10 сентября 1996 года на базе научного издательства Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, имеющего уже к этому времени 5-летнюю научно-издательскую историю. Октября 1996 года Священный Синод Русской Церкви одобрил проект создания фундаментальной научной православной энциклопедии. Соединение цельного православного мировоззрения с последними достижениями гуманитарной науки и естественно-научных знаний придают этому изданию универсальный характер. В работе над энциклопедией объединяются усилия крупных церковных и светских ученых, как российских, так и зарубежных. В проекте участвуют все поместные православные церкви. Организация текущих работ по научно-редакционной подготовке, изданию и распространению православной энциклопедии занимается Церковно-научный центр «Православная энциклопедия». Авторский коллектив насчитывает сотни исследователей. От молодых аспирантов и студентов духовных академий и университетов до маститых ученых, членов-корреспондентов и действительных членов Российской академии наук. С октября 2005 года во всемирной сети представлена также электронная версия православной энциклопедии, которая предоставляет пользователю современную, актуализированную информацию и обеспечивает дополнительные возможности в работе со статьями через опции «Поиск», «Рубрикация», «Отсылки» и другие. В 2002 году начал свою работу интернет-портал церковно-научного центра «Седмица.ру». Сегодня деятельность Церковно-научного центра включает в себя издание новых томов православной энциклопедии, а также новые исследовательские, научно-издательские и медийные проекты, связанные с современной жизнью церкви.
Напоминаю о том, что сегодня мы говорим о церковной науке и о работе над изданием православной энциклопедии. Наш гость – руководитель Церковно-научного центра «Православная энциклопедия» Сергей Кравец. Здравствуйте, Сергей Леонидович.
Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Когда начиналась работа над изданием православной энциклопедии, предполагалось, что будет всего 25 этих томов. Сегодня этот рубеж уже давно пройден. И сегодня, я так помню, 31-й том, да, это буква «К». Только-только, буква «К». Сколько же всего будет томов в православной энциклопедии?
Ну, томов будет больше 50, но до 60, где-то вот в этом промежутке. Но на самом деле, вы понимаете, отец Алексей, случилось так, что православная энциклопедия стала гораздо больше, чем тот проект, который мы планировали в середине 90-х годов. Собственно, о православной энциклопедии мы заговорили тогда, когда заканчивали работу над историей Русской Церкви митрополита Макария. Это, в общем, 96-й год. И тогда мы действительно думали о том, что православная энциклопедия станет неким таким справочником по истории православия. А когда мы приступили спустя несколько лет к реализации этого проекта, выяснилось, что нам необходим не справочник, а нам необходима такая фундаментальная основа и не только церковной науки, но научно как бы разбитого по научным направлениям кодификация христианского наследия.
Поэтому... То есть сама православная энциклопедия, она создала фундамент для развития церковной науки в том числе.
Несомненно, я считаю, что одна из главных задач, которую мы не ставили, но которая стала реализовываться в процессе подготовки, это воспитание новых научных кадров в Русской Православной Церкви и в светской науке, занимающейся историей церкви. Требования в энциклопедии к уровню статей постоянно повышались. Авторы, новые авторы, приучались к тому, как надо работать над статьями, потому что статьи, несомненно, рецензировались, не принимались, требовалась доработка. И маститые авторы их воспитывали. И на самом деле это сегодня, я думаю, мы можем говорить о школе православной энциклопедии.
Сергей Леонидович, а не значит ли, что тогда первые тома, вышедшие, качественно уступают сегодня тем, которые выходят сейчас?
Значит, несомненно, значит, и мы эту задачу перед собой как-то ставим. Сил пока не хватает, но мы надеемся, что в электронной версии мы восполним этот пробел. Я бы не сказал, что там есть ошибки. Там нет ошибок. Просто уровень детальности, уровень проработанности тем там, конечно, ниже в первых томах.
А вот как проходит работа над созданием статей? Ведь это же не только православная тематика наверняка охватывается вот самой энциклопедией. Ведь есть какие-то параллельные темы, которые связаны с православием.
Вы знаете, с самого начала стало очевидным, что если уж мы издаем фундаментальную энциклопедию, то эта фундаментальная энциклопедия должна касаться не только православия, которое там занимает, конечно, доминирующее положение, но и других христианских конфессий достаточно подробно, других религий, потому что православие не живет в изолированном мире. Она должна касаться каких-то опорных точек в истории культуры, в истории философии, в политической истории. И таким образом выстроилась такая универсальная достаточно энциклопедия, скажем так, это универсальная энциклопедия в области религиозно-гуманитарного знания. И работа происходит специалистами. Я должен сказать, что, например, наша редакция по истории Римско-католической церкви, особенно периода Средневековья, я думаю, что сегодня это самая сильная научная организация. По крайней мере, так ее оценивают сами медиевисты.
Не только православные медиевисты, а просто как научное
сообщество.
Наоборот,
научное, академическое научное сообщество. И наши коллеги из Римско-католической церкви тоже считают, что это наиболее фундаментальное, что сейчас есть.
Полгода назад съемочная группа нашей программы побывала в Литве. Мы не только познакомились с христианской историей этой страны и современной жизнью православных общин Литвы, но и увидели литовских караимов, представителей уникальной религиозной традиции. Так случилось, что наша командировка проходила в то же время, когда вышел том энциклопедии, где была статья о караимах.
В конце XIV века, в эпоху больших исторических событий, когда в Европе менялся политический ландшафт, а Русь отстояла себя на Куликовом поле, именно в это время в Литве впервые появились караимы.
Всем известна история о том, как князь Владимир выбирал веру. Она описана Нестором-летописцем в повести «Временных лет». Тогда к княжескому двору приехали проповедники из разных стран, и в том числе и из хазарского каганата. Не исключено, что это были караимы.
Великий литовский князь Витовт сделал караимов своей гвардией. Это было удобно, поскольку кроме личной доблести, этот народ обладал собственным языком, особой культурой и религией, не зависящей от внешних влияний. До сих пор караимы, а их во всем мире насчитывается не больше 2000 человек, особо хранят свою веру и чтут традиции предков.
Всегда когда была рядом и община, прибыв или поселившись в Литве, то вероучение, которое было, оно здесь продолжало жить, потому что и храм появился практически сразу с момента поселения здесь. И это было одним из основных, наверное, моментов, которые помогли сохранить традиции.
Краимский дом в Тракае очень легко узнать. В нем всегда три окна. Первое посвящается единому Богу. Второе – великому князю, пригласившему сюда караимов. А третье – самому себе и своей семье. Напоминаю о том, что сегодня мы говорим о церковной науке и работе над изданием православной энциклопедии. Наш гость – руководитель церковно-научного центра православной энциклопедии Сергей Кравец. Сергей Леонидович, последний том, чему он посвящен?
Последний из, который сейчас готовится?
Да, который готовится.
Я думаю, что самое сложное для нас – это были статьи, которые заканчивают этот том, это 32-й том, это статьи, в котором начинаются киевские материалы. Это статья «Киев», «Киево-Могилянская духовная академия», «Иконы киевские». Эта же тема статьями о Киево-Печерской лавре, Киевской епархии продолжится в начале 33-го тома, над которым мы сейчас работаем. А 32-й вот... Слава Богу.
Православная энциклопедия вот начиналась исключительно как вот действительно энциклопедический издательский проект. Сегодня это настоящий медиа-холдинг. Там туда входит не только редакция православной энциклопедии, но и кинотелекомпания, которая выпускает игровые фильмы, которая выпускает документальные исторические фильмы о православии. Наша телекомпания, наша программа выходит. Зачем такое многообразие?
Вы знаете, я бы сказал, не зачем, а почему. Потому что все это появлялось не столько по вдруг возникшему у нас желанию, а вот еще и это, а потому что мы чувствовали в этом необходимость, когда накопленный прежде всего эвристический интеллектуальный потенциал редакции требовал какого-то более широкого выхода, нежели только сухие энциклопедические статьи. Так появился журнал сначала, так появилась «Седмица.ру», так появилась и кинокомпания.
Наша программа выходит уже в эфир больше 10 лет. Но это так, и мы, и сами многие наши телезрители помнят, как все начиналось. Какими были самые первые выпуски православной энциклопедии, которые вел тогда Николай Державин.
Доброе утро. В прямом эфире «Православная энциклопедия». Как всегда, много...
В феврале 2002 года вышел в эфир первый выпуск еженедельной программы «Православная энциклопедия». Это был прорыв на отечественном телевидении. В прямом эфире на федеральном канале рассказ о жизни Русской Православной Церкви в стране и за рубежом. О ее святых и святынях. Об истории и церковном искусстве. Ответы на вопросы зрителей, встречи с интересными людьми, общественная и социальная деятельность, международные отношения. Программа откликается на самые животрепещущие вопросы жизни Церкви. Всегда в поле ее зрения и рядовой человек с его заботами и бедами. 21 сентября 2011 года на украинском телевидении состоялась премьера программы «Православная энциклопедия в Украине». 1 ноября 2005 года телепрограмма «Православная энциклопедия» вошла составной частью в созданную указом патриарха Алексея II кинотелекомпанию с тем же названием. Было снято 30 фильмов о трагической истории Отечества и Церкви, о римских святынях и жизни православных во всем мире, о великих праздниках и смысле богослужения. Они отмечены главными призами и наградами многих российских и международных фестивалей. А первый художественный фильм «Поп» о малоизвестных страницах деятельности Русской Православной Церкви на оккупированных территориях стал обладателем первой патриаршей премии в области киноискусства.
Дай Бог, чтобы большее количество людей посмотрело этот фильм, и чтобы фильм помог людям понять, в чем смысл, в общем, того служения, которое несет церковь. Замечательно, что авторы попытались ответить на этот вопрос, поместив священника в очень сложный исторический контекст. Нам иногда трудно понять, в чем вообще заключается смысл жизненной позиции в достаточно комфортабельном, благополучном контексте бытия. А вот когда личность поставляется в ситуацию жить или умереть, остаться порядочным или стать предателем, вот в этих ситуациях, пограничных ситуациях, очень сильно проявляется смысл всего того, что мы делаем.
В октябре 2011 года кинотелекомпания «Православная энциклопедия» завершила создание художественного фильма «Орда» – масштабной исторической драмы о трагических и героических событиях в истории нашей страны. В центре фильма – величественная фигура святителя Алексия, митрополита московского.
Напоминаю о том, что сегодня мы говорим о церковной науке и работе над изданием «Православной энциклопедии». Наш гость – руководитель Церковно-научного центра «Православная энциклопедия» Сергей Кравец. Сергей Леонидович, ну вот вышли два полнометражных фильма художественных, игровых, о церкви, о вере. Вообще, надо сказать, это в каком-то смысле новое слово в кинематографе. Наш кинематограф практически не знает подобных фильмов. Скажите, пожалуйста, а какие есть еще планы на будущее? Документальных фильмов, художественных, что-то будет еще сниматься?
Да, вы объявляете, что мы говорим о церковной науке, а говорим в основном о церковном кино.
Ну, это тоже область, которая охватывает православную энциклопедию.
Конечно, планы есть. Но сегодня, в общем, не так просто работать в отечественном кинематографе. И не только из-за каких-то там финансовых или административных препятствий, которые, конечно же, есть в нашей жизни всегда, но прежде всего из-за недостаточного контакта со зрителем.
Зритель не готов к таким фильмам, вы считаете?
Понимаете, наш зритель – это прежде всего очень молодой зритель. Это люди, которые ходят в кинотеатры, это молодые люди. И, к сожалению, не только у нас, а во всем мире кино стало исключительно развлекательным жанром. В общем, в кино уже не ходят плакать, сопереживать. В кино ходят получить сильные эмоции. Страх от ужастиков, смех от комедии, веселость.
Ну, отвлечься от реальности.
Несомненно. И поэтому для тех, кто хочет делать серьезное кино, которое берет зрителя в сопереживание, в соразмышление, для них основная задача вот нащупать этот контакт со зрителем. Я уверен, у зрителей есть и остались эти же способности к такому
восприятию. Какие же планы тогда, Сергей Леонидович? Что-то уже есть в разработке?
У нас есть замечательная идея, замечательный сценарий Юрия Арабова о такой, я бы сказал, рождественской, святочной комедии. Веселой истории в таком гоголевско-лисковском стиле. Называется она «Монах и бес». Вот. И говорит о попытке искусить праведника. Это такая немножко фантасмагорическая история, и мне кажется, она безумно интересна.
Православная энциклопедия не боится такого жанра, как комедия?
Нет, мне кажется, что ограничения по жанру для кинематографа, который хотел бы заниматься вот каким-то православным аспектом, вообще нет. Это может быть все, что угодно, за исключением тех жанров, которые с самого начала предполагают наличие, там, я не знаю, чего-то совершенно необычной какой-то бесовщины.
Ну, а документальное кино, оно, в общем, ближе к научности
нашего издания. Да, вот издания. Мы сейчас завершаем работу над большим 12-серийным сериалом о династии Романовых. Это будет такая достаточно подробная, научно выверенная и очень богатая артефактами документальная лента. Мы сделали очень жесткий фильм о событиях 1922 года, об изъятии церковных ценностей и о том, куда ушли те средства, которые были вырваны у храмов и монастырей. Такой фильм расследования. И, в общем, надеемся, что и в дальнейшем такого рода жесткие ленты документально мы будем создавать.
Спасибо большое, Сергей Леонидович, за то, что вы нашли время и пришли к нам на эфир. Я надеюсь, что работа православной энциклопедии в этом отношении тоже поддержит те исторические дискуссии, которые сегодня ведутся и над учебником по истории. В недавно вышедших томах православной энциклопедии есть сразу несколько статей, рассказывающих о святых и святынях греческого острова Кефалония. Наша съемочная группа побывала в этом удивительном месте совсем недавно.
Самый крупный из ионических островов – Кефалония. Его называют островом чудес. Ведь тут, кроме удивительного изобилия флоры и фауны, есть несколько необычных святынь со своей интересной историей.
Мы живем здесь как в раю. Я приехал сюда 30 лет тому назад туристом и остался. Здесь редко бывают гости из России, и мы хотели бы поделиться с вами нашим раем.
Этот храм в деревне Маркопола известен далеко за пределами Греции. В день преображения Господня сюда со всей округи приползают ядовитые змеи, собираясь у чудотворной иконы Богородицы, которая так и называется Панагея Федуса, змеиная икона Матери Божией. Змеи проводят в храме 10 дней, до Дня Успения, а затем возвращаются в лес. А история этого чуда берет начало с 14 века, когда на Кефалонию напали пираты.
Μέσα σε αυτόν τον χώρο, τον ιερό χώρο της Παναγίας, στο θεομητορικό παλάδιό της, είχαν...
В один из таких пиратских набегов монахини закрылись в храме и стали молиться Пресвятой Богородице. И она прислала своих змей, которые окружили храм. Пираты испугались, разбежались и больше никогда не возвращались грабить монастырь и церкви.
Неподалеку отсюда находится еще одна удивительная церковь. Ее называют храмом Матери Божией Лилий. Такое странное на первый взгляд имя связано с местным обычаем. В день Благовещения люди приносят сюда засохшие цветы. Священник кладет их к чудотворной иконе, а в день Успения эти лилии оживают и распускаются снова. Кефалонию еще называют островом преподобного Герасима. Этот подвижник жил в XVI веке и несколько десятилетий провел в аскетических подвигах. В основанном им женском монастыре, где покоятся его мощи, есть пещера, где уединялся Герасим. Местные жители любили его и часто приходили сюда. Сохранился платан, который святой посадил сам. Он говорил людям, которые спрашивали духовного совета: «Живите в мире с самими собой, как дети». Эти простые слова до сих пор остаются девизом островитян. Несколько месяцев назад тут появилось общество «Дружба с Россией». Наверное, не случайно, ведь история наших связей насчитывает несколько веков. Кефалонийцами были братья Лихуды, в 17 веке создавшие славяно-греко-латинскую академию, первое высшее учебное заведение в России.
Νομίζω ότι εμείς αυτό που κάνουμε δεν μπορούμε να συγκριθούμε με το έργο των αδελφών Λιχούδη.
То, чем мы занимаемся, конечно, несопоставимо по своим масштабам с деятельностью братьев Лихудов, которая затронула судьбы целого народа. Наше дело более скромное. Мы сеем зерна, которые взойдут, если о них заботиться. Но я уверен, что растения эти будут взращивать и другие люди.
Наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. Храни вас Господь.